В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Ну вот и мой успех тоже, потому что в гостях у меня сегодня Татьяна Толстая. Здравствуйте, Татьяна.
Поздравляю вас с успехом. Здравствуйте.
Добрый вечер. Татьяна Толстая здесь в студии. Нашим слушателям сразу скажу, что все для вас, дорогие друзья. Телефоны, присылайте все, что можете. СМС +7 985 970 45 45. Телефоны 783-9025, 783-9026. На любые темы сегодня разговариваем. Ну, начать я очень хотела бы, Татьяна, поскольку меня это очень волнует, эта тема, она как-то меня очень сильно возбудила, хотя уже понимаю, что это не впервые с этим сталкиваешься. Вот это вот массовое внедрение представителей творческой интеллигенции в политические партии. Сегодня, не знаю, слышали вы новость сегодня,
нет,
очередная кучка могучая влилась в ряды, я уже запуталась в этих «Россиях», которая у Миронова, она Россия справедливая.
Да. Да.
Так в эту Россию справедливую пришло сегодня Евгений Жариков, Игорь Старыгин, Юрий Грымов, Александр Якушев. И кто-то, кого-то я забыла, кто-то еще из спортсменов, по-моему. Вот такие вот замечательные люди. Ну, учитывая, что там Плющенко. Ну, «Единая Россия» нас уже давно гордится своими членами.
Она да, первая побежала. Кто первым встал, того и тапки.
Дальше меня кто-то удивил еще. А, вот Борщевский со своей «Россией свободной».
А у него отдельно, да.
У него там, значит, Пельш. У него там Татьяна Устинова, кстати, ваша коллега, писатель.
Да, да, есть такое дело.
Кто-то
да,
там еще. А, боже мой, забыла. Мистер Паркер, который как бы журналистом себя
да,
считает большим, да, Кононенко.
Да.
То есть как бы народ потянулся, что называется. Вот чем вы это объясните?
Я не знаю, чем объяснить, потому что я человек не политический.
Хотя вы своих убеждений не скрываете.
Нет, я не скрываю, у меня свои убеждения есть.
И вы их демонстрируете, я скажу даже больше.
Ну, понимаете, я их не скрываю, поэтому когда спрашивают, да, я открываю рот и демонстрирую. Но специально с ними я вот так не лезу. Просто, ну, эти убеждения, они же не выборные, не предвыборные. Они просто, вот, как сейчас говорят, по жизни. И настолько, насколько совпадают там программы этих партий или какие-то их общие установки совпадают с моим представлением о том, как что вот оно быть должно, я это совершенно не скрываю. А вот вступать в какую бы то ни было партию я точно не вступлю.
Даже либеральную. Я имею в виду не ЛДПР, конечно,
нет,
да,
нет,
вот
право
СПС или Яблоко, там не знаю, что
нет,
там.
Нет, я в партию не вступлю, потому что это совсем другой уровень работы. Там непонятное, неинтересное мне интриганство. Ни одна партия без интриганства не обойдется. Это совершенно не для меня. Я не дипломат. Я вот отвратительную правду матку режу. И меня просто нельзя подпускать ни к такого рода вещам. Все время делаю
попа. Как Раневская, я по ночам кричу.
Да, совершенно верно. Я по ночам кричу. Вот. Я вообще человек не политический. Просто, ну, существуют какие-то, условно говоря, блоки, такие идеологические. Вот одни мне глубоко чужды, как, например, вся эта советская коммунистическая, вся эта парша, которая до сих пор еще не отлипла и снова нарастает. И вообще общие идеи свободы, либерализма, уважения людей друг к другу, отсутствие национальных претензий или уж как минимум снижение их до приличного нуля. Это все вот, ну, только даже не классический либерализм, а классический домашний либерализм. Потому что, когда мне начинают приводить примеры классического либерализма, ой, там целым списком, я не понимаю, это все мужчины теоретизируют. А вообще, говоря, вот надо не плевать в соседа, да? Вообще, говоря, там, придерживать дверь, когда старушка выходит. Ну, понимаете, вот они бить старушку и не говорите, что тебя старая надо там в соответствии какие-то области выжить.
Скажите, вот сейчас вас спрошу, как у писателя и как у инженера человеческих душ.
Когда это забудут ужасную формулу?
Вот для вас существует такое понятие, как западные ценности и русские, российские ценности?
Вы знаете что? Вот как вот этот проклятый инженер этих неведомых душ, я так скажу. Ну, западные ценности, они не западные, они просто на Западе раньше появились. И, широко говоря, это такие христианские ценности, надо сказать. Что не Снеелина, не Иудея, что люди равны. Вот в этой области, так сказать, лежит. А кроме того, у каждого народа, или вернее, у каждой культуры, потому что народ тоже состоит из массы культур, высоких и низких, правых и левых, всяких, есть свои какие-то особенности, которые на одном человеке бывают не видны, на двух не видны, на трех не видны, а когда соберется какая-то некая группа, они начинают там быть видны. И вопрос о том, это воспитание или это какие-то врожденные, скажем, наследственные, какие-то генетические такие, что ли, комплексы, не в плохом смысле комплексы, а как соединение каких-то черт. Этот вопрос не решен, в принципе, потому что вот люди, которые видали это, наблюдали, скажем, усыновляется ребенок, совсем младенец усыновляется, он попадает в противоположную по темпераменту какую-то, значит, культурную группу.
Ну, как Маугли, вскормленный волчицей.
Ну да, но это выдумка. Но, например, другое, вот, скажем, ну, не знаю, эстонский ребенок, если попал к итальянцам, итальянский к эстонцам. Но итальянец не был бы так медленен и уперт, как эстонец, да, он бы как быстрее шевелился. А эстонец никогда бы не был так расслаблен и элегантен, как в жизни своей итальянец себя ведет. Вот есть вещи, которые ты не выбьешь. Цыгане, например. У нас у знакомой после войны, знакомые усыновили цыганскую девочку. У войны же много было сирот. Усыновили цыганскую девочку. Эта девочка с 3 лет стала гадать по рукам. Она не знала, что она цыганка. Она стала гадать
зов крови, да?
Да, а потом, значит, из кошелька деньги таскать. То есть, ну, блестит. И не надо еще денег, и еще рано, в 5 лет. Но вот монетки блестят, как сорока. Но это было поразительно.
В этой теории тоже есть некие опасные такие камни, да, на которые можно наткнуться.
Абсолютно. Вот почему достаточно развитое общество, цивилизация, она же как бы не единым куском дается, она как-то нарастает. Вот по мере продвижения людей к цивилизованному обществу, они должны преодолевать те, скажем, там, неудовольствия, которые они вот испытывают, будучи варварами, дикарями, и принимать, понимать и ослаблять вот этот самый негатив, который в них возникает от того, что здесь чужое что-то прошло.
Ну, а в чем тогда мы друг другу противоречим? Вот вы можете это сформулировать?
Нет, мне сформулировать это очень трудно, я сама, так сказать, дивлюсь. Вот, если помните, в «Анне Карениной» там есть такой эпизод. Там, значит, вот этот Левин, он отправляется там косить с мужиками, и, значит, он встречает какую-то... Он хочет свое хозяйство наладить, он как бы верит в то, что вот сейчас он рационально наладит, все будет хорошо. Это же уже пореформенная Россия, да, это 70-е годы 19 века. И вот он встречает какую-то семью, которая уже самостоятельная, там какие-то мужики, они работают на себя. И я сейчас забыла, как он там, что ему от них надо, то ли он их хочет нанять, там, подрядить, то ли еще что-то. Но, в общем, он наблюдает за их поведением, и он приходит к такому выводу, что русский человек, это то, что вот Лев Толстой в другом месте, в другое время назвал роевым началом, в частности, войной и мир. Вот русский человек, он вот такой. Он не может работать регулярно, как немец или англичанин. Тогда англичане вот были такие продвинутые нации. Чтобы работе помочь, изобрел за машину, вот это он. И какую-то английскую веялку или сеялку этот Левин хочет приобрести. И русский вот так не может. Вот потому что он органичный, он природный, он, вот он, скажем, вот ёкнет ему так, вот работает, он работает, прям, вот до пота, неважно, вперед, эх, разудись, плечо, размахнись руками, а потом раз, и не работает. Вот другой бы уже, пора, да, вот, 3 часа, да? Он не хочет. Вот ему вот не работает.
Люди порыва.
Да, люди порыва. И что это, значит, по Льву Толстому, значит, его герой это понимает, это такой альтер-эго отчасти Льва Толстого, он понимает, что в этом есть такая вот прелесть, как в рое, будь то пчелы, вот рыво это начало, там, муравьи. Они вместе с природой как-то подвергаются какому-то толчку, который исходит из совершенно неясного вот этого центра. И вы знаете, вот люди, которые сейчас имеют дело с нашим народом, там, скажем, западные бизнесмены, которые организуют какие-то производства, и там надо, ну, не знаю, на конвейере работать, упаковывать чайные пакетики или еще что-нибудь скучное делать, они поражены нежеланием действительно русского народа за деньги, за удвоенные деньги, за премии. Вот работает там с 8, не знаю, там до 4.
Скучно.
Невозможно.
Полета нет в этом.
И вот мы с вами, наверное, тоже понимаем, что мы такие.
Ну, вы знаете, мы все-таки сейчас с вами говорим...
Из-за того, промышленность не свалишь.
Ментальные какие-то черты нормальные, которые присущи любому, у каждого свой набор, в конце концов.
Но что-то многовато у нас таких черт.
Ну, что делать? Ну да, мы такие. Но меня больше все-таки волнует вопрос именно вот в различии в ценностях. Потому что когда мы, когда некий какой-то вкладывается негативный смысл вот в это, в этот термин «западные ценности», я не очень понимаю, что это такое, когда Максим Шевченко вот на Первом канале начинает всех разводить по этому поводу. Я не понимаю, за что. За что? В чем мы противоречим друг другу? Это... Почему так? Почему наша официальная, простите, так многословно говорю, чтобы вы потом ответили? Почему наша официальная церковь так за это хватается? Пусть меня простят многие, да? Я не хочу обобщать, не люблю обобщение. Но это тоже видно, что такое немножечко идет нагнетание, что вот там страшный дьявол с рогами и с копытами, да, который вот хочет нашего русского человека задавить, задушить и навязать ему то, что нам, русским, чуждо. Что нам чуждо?
Вот смотрите, вот Атлантический океан, который, как известно, располагается к западу от Европы и Африки, да? Это побережье, Гибралтар, Испания и, значит, соответственно, Магриб, Северная Африка, они долгое время контролировались арабами. Арабы торговлей занимались. И арабы распускали слухи, что туда совсем нельзя никак плавать, боже упаси, называлось это море мрака. То есть это, чтобы не совались. Потому что, понимаете, там разные вокруг есть тоже нации, которые очень хорошо умеют торговать. Как конкурента оттереть. Угу. Там море мрака и населено страшным, какими-то смерчами, водяными змеями, какими-то чудовищами, вот разинит рот. И пропали, ребята, пропали. И потом оказалось, то есть, когда арабов-то попросили из Испании, и Колумб как раз вот приблизительно, так сказать, в эти же годы, века, снарядил все-таки свое путешествие, отправился, никакого моря мрака там не оказалось, все очень весело, хорошо, открыл континент и понеслась.
Да.
Вот это все конкуренция, идеологическая конкуренция. Значит, запугать, закошмарить лоха, как сейчас говорят, запугать их, чтобы они боялись выступить за черту. Там море мрака, там кошмар. Это очень старая технология, она на Руси применялась и, так сказать, и до Петра. Почему Петр съездил?
И до октября, да.
Да, ну да, ну, до октября, но до Петра, понимаете? Вот Петр съездил, нам царя подменили. Приехал не узнать. Воняет табачишем. И, значит, какие-то штаны носит непристойные, вместо того, чтобы торжественно вот в этом в золоте, во всем этом вышитом.
Бородой.
Да, выступать, рукава длинные, думает так молча, борода, то, что все это висит на груди. А этот быстрый, ловкий, значит, с тиком в кожаных штанах и руками все делает. Это разве царь? Ну, мозоли, посмотрите на него. И вот это вот страх, что что-то чуждое, и наш покой потревожит, и мы не сможем тут преть в этих самых бармах и ризах своих. Вот это все, чтобы оградить от чужого, чтобы свою территорию, значит, заборчик поставить, а там уже автоматом ты начинаешь угнетать. Ты начинаешь давить, ты начинаешь, значит, удушье устраивать в атмосфере. Это старая технология. Она отвратительна, она ужасна. И поскольку наш народ особенно-то на Запад так не ездит, часть ездит, так на нее не действует.
3% всего за границу выезжают.
Да, часть уехала, к сожалению. Ну, дай бог здоровья, потому что они там деньги зарабатывают. Хотя очень многие тоскуют. Им там не очень по себе. Все хотят дома быть. Но дома не живется. Не на что жить. Вот. А народ наш ездит куда-нибудь, ну, там, в Турцию, еще куда-то. Это да. Ну, поплавал в море, ничего ты не увидел. И Запада там нет никакого. Так не больше, чем у нас.
Нет, но культивирование этого противостояния, оно же неизбежно за собой тащит вот эту ксенофобскую чуму. Да?
Конечно.
Которая, по сути, сегодня является, боюсь это произнести, такой вот национальной идеей.
Ну, вообще-то нам пытаются навязать, скажем так. Вот на практическом уровне среди людей не так сильна ксенофобия. Только в отдельных каких-то очень ярких случаях, когда, ну, на ком-то сердце сорвать, да? Да и тот, кто на ком-то и срываешь, он тоже хорош. Он тоже вполне себе ксенофоб по отношению к тебе. Вот люди с двух сторон раздражены. Не дай бог, всякие искры будут проскакивать. А количество вот преступников, которые ловят рыбку в этой мутной воде, их не так много, но они заметны. Вот эти вот нападения, что называется, межэтнические разборки. Это, увы, увы, увы. И от бедности злоба подступает. Но бедность часто не потому, что вот так сложилось, а от отсутствия инициативы. Люди живут иногда вот в провинции в ужасных условиях, и но ни пальцем не пошевелят, чтобы поправить. Да. У них это не является ценностью. Какой-то Чевенгур такой.
Да.
Вот Чевенгов, великая книга, применить ее к нашим теперешним обстоятельствам. Вот распылить все на атомы, чтобы ничего не осталось. Материальное не любят они. Они не уважают материальное. И действительно, когда ты видишь, как человек слишком любит материальное, то это тоже, согласитесь, как-то он тупой. Ну, совсем все. А у нас совсем не любят. То есть другая крайность. И это у нас не восточные как бы, отношения, часть. Не западные, а какая-то вот плохая у нас пассионарность нынче.
Хорошо. Татьяна Толстая здесь в студии. Теперь поехали дальше.
Давайте.
Про телевизор. Хочу, естественно, поговорить. Там много вопросов про телевизор, про ваше участие в телевизионном пространстве. Хотела понять, почему вы согласились на участие вот в этой истории...
«Минуте славы»?
«Минуты славы». Не очень понимаю пока. Мы с Петровской пока не очень понимаем.
Я читала. Я предположила,
сказала Петровской, да. Что писатель набирается впечатлений.
Ну, отчасти
это верно. Это же такая возможность, такое разнообразие человеческих
конечно.
Типов
увидеть. Конечно, а чего, любопытно же?
Да?
Конечно. Я читала, я всегда читаю, я не слушаю, а читаю быстрее, больше усвоишь. Ну вот, вы знаете, я с большим удовольствием туда пошла, с большим интересом туда пошла.
Вы же любите Первый канал, Эрнст?
Ой, меня это совершенно не колышет.
А их там не колыхало? Они там не спрашивали, а что вы про нас думаете?
Нет, абсолютно.
Не ставили никаких условий? Только, пожалуйста, не выражайтесь. И свои...
Ничего. У них же в руках есть редактура. Вот смотрите, снимается один заход, часов 5, а показывают 1.5. Они хотели показывать 1 час, но они не вместились. Показывают 1.5. Поэтому, естественно, вылетают большое количество. Номера сокращены. То есть не полностью номер приходится показывать. Потом сокращены все объяснения с выступающими до и после. Угу. То есть, например, каждый выступающий, он получает довольно подробный отчет от жюри, от каждого члена жюри, почему да, почему нет. Ну, почему да, обычно очень короткое, а почему нет, превращается в некоторую тягомотину. Угу. Там люди начинают качать права и так далее. И приходится им отвечать. Если этот слишком длинный разговор вырезают, то мы производим впечатление людей, которые «Ня, пошел вон!» А это не так. Там с каждым идет
собеседование.
Вполне себе собеседование, да. И у нас были случаи, вот, может быть, в следующую субботу там будет это, ну, может быть, вы не увидите, все вырежут, разговора не вмещается. Был случай, когда человек, вот с моей точки зрения, делал не то, но имел дар. Его просили показать что-нибудь другое, что он имеет. И тогда он тут же прошел, потому что это было абсолютно...
А что он делает?
Да.
Он и то, и другое делает?
Нет.
Ну, масса талантов.
Ну, понимаете, нет. Он сменил репертуар. То есть от пошлятины он тут показал высший класс. Дель Канто такое. Вот такие там вещи есть. И что покажут, что не покажут. Ну, мы же не можем в прямом режиме показывать 5 часов. А потом, вы понимаете, это очень сложная, конечно, там задача для жюри, потому что это вообще клон американской передачи «America Got Talent».
Ну, понятно.
И каких-то... Нам не очень сообщают, так сказать, что там... Где ограничения? Вроде нет ограничений. Вот так делаем, и, значит, поехали. Значит, там 6, как минимум, отборочных сейчас будет. Заходов, туров, не знаю, просмотров. Потом будет, наверное, 2, что ли, полуфинала, а может больше. Потом финал, и потом, значит, один человек получает этот миллион.
А критерии какие?
Вот эти критерии, как там не было в оригинале американском, так и здесь не очень понятно как. Мы эти критерии вырабатываем на ходу. И вот получается какая интересная вещь. Значит, там столкнулись две совершенно разные тенденции. Первое – это балаган, или, как Петровский сказал, паноптикум. Это паноптикум и есть, великий паноптикум. Народная, средневековая, площадная, ярмарочная, балаганная культура. Вот оно само родится в народной толще, и оно поет, пляшет, кукарекает.
И рисует ногами.
Рисует ногами обязательно. Залезает, так сказать, в пространство, куда нормальный человек не залезет, потому что супергибкость мышц и там складываемость костей. И это все очень почтенно. Только бородатые женщины и карликов не хватает, но они будут. И вот эту культуру надо судить по каким-то одним критериям. А параллельно есть полупрофессионалы или недопрофессионалы. То есть люди, которые получили, ну, скажем, там, девочка, которая занималась спортивной или художественной гимнастикой профессионально. А потом она выпала из обоймы, и теперь она показывает, так сказать, свои умения нам. Вот она как? Понимаете, если к нам придет там Спиваков, то понятно, что он, ну, и получит свое первое место. Нельзя его пускать, нельзя. А ее можно или нет? Не очень понятно. Вот, скажем, одна девочка будет петь, она обучалась профессионально, а другая будет петь, она не обучалась профессионально. У нее не хватает этих данных, но у нее они лучше исходные. Вот что с ними делать? Или, даже совсем проще, вот один пляшет, другой танцует, оба хороши. Идеально пляшет. В смысле, не пляшет, танцует, поет и пляшет. Идеально поет, идеально пляшет. Кому?
И что?
Кто из них желание?
Получается, в каждом случае индивидуально все это решается. На такое ходу, комплексно.
Комплексно, на ходу. Самое трудное было, когда выступает самый первый участник, и у тебя вообще нет критериев, ты не знаешь, остальные, может, еще хуже. То есть его надо пропускать. Вот пропускаешь, пропускаешь. По мере этого ты начинаешь видеть уровень участников. Он растет. Значит, этих пропустили зря. Ведь нам же нужен один. Вот это жестоко, но нам нужен один. Вот что с ними делать? Непонятно. Поэтому там страшное метание внутренне происходит. Да, нет, как, вот что делать с этими? Ну, фриков таких совсем уже окончательных мы, конечно, отсеиваем. Они...
Ну, вообще, портрет народа как-то вырисовывается.
Я даже не знаю. Да, с одной стороны, вырисовывается.
Вы же получаете уже какой-то отсеянный вариант. Мы получаем же, не с улицы к вам идут прям в студию.
Нет,
там какой-то есть предварительный отбор.
Да, с улицы идут на кастинг. И я думаю, что я не знаю, как был сделан кастинг. Я знаю, что он был сделан очень широко по всей стране, потому что какие-то совсем глухие углы пришли. И народ, кто прочел, кто, значит, захотел вот, попробовать себя, их же привозят, им оплачивают, они Москву увидят в конце концов. Ну, представляете себе, там как, из какой-нибудь Мутаракани там человек, он там кукарекает, да? И вот ему говорят, ну, давайте попробуем, а вдруг? Но он едет кукарекать в Москву, и он увидит город, сходит на Красную площадь, потому что никогда в жизни он не мечтал. Вот, и хочется пойти ему навстречу. А с другой стороны, ну не пропущу я тебя, голубо, с твоим кукареканьем.
Вот. Я искала просто, что здесь смущает нашего слушателя.
Ну-ну, давайте.
Татьяна Никитична, столько такта, интеллигентности, толерантности отданы вами и прелестной умницей Дуней в школе злословия. Зачем же сейчас вы принимаете участие в таких отстойных передачах, декларируя при этом свое неуважительное уважение к людям и далее?
Ну, то есть и передача отстойная, и
да,
я не уважаю.
Да,
ну,
да,
отлично.
Да, да.
Передача это не отстойная. Вот она могла бы быть отстойной, если бы это все был фальшак. А это все абсолютная натура. Вот, вот как люди пришли от Сахи или там из какого-то другого простого своего рабочего места, вот так они до нас и дошли. Там нет подделок. Когда выращивают там какие-то модели эти фабрики звезд, вот это вот нет, это я не пошла бы. Нет. И потом там совершенно ложная установка вообще. Самое, вот название этой фабрики звезд, мне это не нравится. А здесь название честное. Минута славы.
То есть каждый человек по Орхолу,
да,
каждый человек имеет право на свои 15 минут славы.
Да, да? А здесь он на две имеет практически.
Ну, вот про это высокомерие, про неуважительные отношения здесь многие говорят. Вот, но я так понимаю, что это может быть из-за такого монтажа, о котором вы говорили.
Отчасти это из-за монтажа, потому что действительно все наши переговоры пропадают. А отчасти моя морда не нравится, понимаете, у меня...
Все на лице написано.
Нестандарт. Нет, у меня нестандарт. Им не нравится, понимаете? Вот если вы читали список вопросов, то там мелькает понятие гламура.
Да-да-да.
Так вот,
а очень, что вас огламурит?
Очень интересно. Ну, во-первых, меня не огламуришь. Да? Меня не огламуришь. Так что напрасно
волнуются.
Да, не надейтесь. А есть многие люди, которые думают, что я представитель гламура. То они так огульно. Вот, ну, я читаю там в разных, там, ну, сайт есть на НТВ, форум, где наши передачи «Школа засловия» обсуждают. Там некоторые, как говорится, ничтожество наши, говорят, вот эти две, значит, гламурные тетки, да мы с Дуней, не вылезают из тусовок. Да, видели бы они, я вообще из дома не выхожу. Еду на дом заказываю. Я социопат и людей боюсь. А Дуня сидит погруженная, значит, пишет сценарий за сценарием. И вообще тоже человек не уличный, а домашний.
Вот. Но вот почему-то возникает такое думать. Ощущение.
Но людям так хочется думать. Потом, понимаете, гламур, к сожалению, там один человек спрашивает, что такое гламур, он не слыхал. Ну, не слыхал, так услышь сначала, потом задавай вопрос. Но гламур, к сожалению, это... Он опаснее, чем он кажется. Казалось бы, ну вот тебе модный журнал, и кто хочет что-то. Нет. Это он как бы рекламирует, пропагандирует и зомбирует людей. Вот в каком отношении. Нельзя быть старше определенного возраста. Значит, у нас уже после 32-35 очень многие жалуются. Не берут на работу даже специалистов. Неприлично выглядит плохо. Значит, нельзя быть старым.
больным.
Даже после 35. Больным, некрасивым, там, ну, не знаю, косноязычным, даже если у тебя работа молчаливая. Mm-hmm. А что ты косноязычный? Значит, нельзя страдать, нельзя не ухаживать за собой. И вообще мы, женщины, должны каким-то козлам специально нравиться. Вот мне есть дело до этих козлов.
Пока остановимся, новости прослушаем и дальше пойдем.